Светлые люди Верхневолжья.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Королева. Вы слушаете программу «Светлые люди Верхневолжья». В ней мы беседуем с руководителями благотворительных организаций, общественных организаций, волонтерами, священниками, всеми теми людьми, которые меняют жизнь Тверской земли к лучшему. И я рада представить нашу сегодняшнюю гостью. Это Анастасия Кульпетова, исполнительный директор благотворительного фонда «Константа». Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анастасия, по традиции я прошу гостей в первую очередь рассказывать о себе. Где вы родились? Как ваша жизнь оказалась связана с Тверской областью?
Родилась я в Московской области, и чисто случайно я оказалась в Тверской области и в благотворительном фонде «Константа». Так случилось, что когда наш учредитель Шитов Константин Эдуардович решил создать фонд, мы сразу стали думать, где быть доброму делу, в каком месте. И мы подразумевали помощь детям всегда, в любом случае. Константа должна была помогать детям, и мы смотрели, где, в каком регионе мы могли помогать, потому что в Москве, в Московской области уже обширное количество благотворительных фондов, а в Тверской области, как ни странно, что она между Москвой и Питером, uh-huh. да, но и организаций мало, и таких вот прям добрых дел не так много, и решили выбрать именно Тверскую область. И так вот я уже там достаточно долгое время познакомилась с Тверской областью. Уже считаюсь, мне очень нравится этот город. Я прям прикипела вообще к области, и к городу Твери. И мне кажется, что это уже как второй мой дом, потому что я там бываю очень часто.
А есть любимые места в Твери?
У нас раньше находился офис на Афанасия Никитина, мне очень, прям на набережной, мне очень нравилось выходить, потому что это такое, такое место, прям, мне кажется, волшебное, там Волга, чудесные деревья, и вообще атмосфера такая немножко завораживающая. Вот мое место, наверное, на набережной Афанасия Никитина, любимое.
Анастасия, вы говорите, что вы пришли в фонд, а чем вы занимались до этого? Как к благотворительности вас повернуло, развернуло?
Наверное, это, мне кажется, чисто случайно, на самом деле, но я всегда была очень активным человеком. Я в школе, у нас был совет добровольцев, там «Город добрых сердец» он так назывался, я его возглавляла долгое время, была общественником, в своем городе тоже участвовала в разных мероприятиях. Мне всегда нравилась какая-то общественная деятельность, но я даже институт закончила в должность, на специализации менеджера управления, потому что я предполагала, что я буду заниматься именно управленческой деятельностью, мне так казалось, так, в принципе, получилось. Я работала просто в финансах, и учредитель Шитов Константин Эдуардович, я работала у него, и так случилось, он открывал фонд, и он подошел, говорит, я открываю фонд, давай со мной. Конечно, на то время...
Смена деятельности такая.
Во-первых, была резкая смена деятельности, во-вторых, тогда еще только, мне казалось, я вообще не имела дела с благотворительными организациями, в принципе, я знала, что они существуют. Фонд был создан в 2011 году, и, конечно, тогда это еще, мне кажется, была заря благотворительных фондов, вообще общественных организаций. Да, и на тот момент, конечно, для меня было немножко непонятно, зачем, кому, как. Но у него была очень большая идея, хорошая идея. Она должна была родиться в фонд и в хорошее дело. На заре этого всего я стала вместе с ним и несколькими партнерами, друзьями, с Алексеем Газаряном, еще с несколькими сотрудниками осуществлять его большую идею.
Анастасия, вы почувствовали, что есть в обществе какое-то предубеждение, что ли, о благотворительности, какие-то стереотипы? Ведь когда это все только начинается, у людей часто, когда они не понимают, да, что-то новое, они воспринимают это враждебно. Чувствовали ли вы непонимание со стороны друзей или бывших коллег?
Я до сих пор чувствую. У нас тут недавно была встреча одноклассников спустя 13 лет. И, конечно, мои одноклассники вообще... мало кто с этим сталкивается. Это такая вещь. Все знают про существование благотворительных фондов. Но для многих, конечно, непонятно. Это такая... определенный сектор, конечно, когда ты куда ты просто так вот не подумаешь, что тебе надо туда идти. Ну, это не очень популярная профессия, можно так сказать. Ну, по ощущениям. На момент, конечно, создания благотворительного фонда было тяжело. Особенно мы выбрали Тверскую область из-за того, что фонд называется «Помощь воспитанникам и выпускникам детских домов». Ну, полное название «Константы». И мы нацелены были на устройство детей в замещающие семьи. И когда мы смотрели по статистике, что в Тверской области количество детей не уменьшается, которые и приемные семьи вроде бы есть, но детей меньше не становится. А все время такая была цифра, она была не совсем, ну, она была изменяемая, но не сильно с каждым годом. И мы решили, что вот Константа должна эту цифру немного изменить. На самом деле так и получилось. А когда мы пришли в Тверскую область вообще как помогать, конечно, тогда было очень сильное отчуждение к благотворительным фондам. Многие рассматривали это как мошенничество и там не понимали, зачем вообще нужна организация, если просто можно хорошим делом заниматься без общественной организации каким-то. Ну, и этот стереотип в Твери только недавно, мне кажется, ушел оттуда, потому что спустя, ну, даже 3 года назад люди с удовольствием, ну, там, спокойно жертвовали на Трехсвятской в ящике псевдоволонтерам, которые, да, там, обманывали людей там и собирали незаконным путем. И мы там, наша организация в том числе боролась с этими людьми, которые обманывали, да, и собирали в ящики пожертвования незаконно. А сейчас я думаю, что вот уже как-то Верхневолжье это состоялась позиция благотворительных фондов, их все больше, и я очень рада, что они профессиональнее становятся, смотрят на это как не просто на доброе дело, а как на правильную помощь, социальную системную помощь. И вообще как на организацию смотрят. Я потому что вот всегда говорю про то, что благотворительный фонд – это организация, это дело, которое должно жить, но за это дело тоже там работают люди, которые также должны зарабатывать деньги, и это труд очень тяжелый, и в этом плане, что это должна быть именно системная работа и комплексная. Поэтому я вот сейчас, конечно, большие изменения. На тот момент, когда все это начиналось, было сложно, потому что никто не верил, все думали, что можно просто делать добрые дела без организации и так помогать.
На днях у меня с подругой зашел разговор о благотворительности. Она мне сказала о том, что, знаешь, вот мне часто в соцсетях пишут с просьбами о помощи. И она не может пройти мимо. Я сказала ей, что будь осторожна, во-первых, люди могут быть мошенниками, во-вторых, ты же понимаешь, что ты не можешь всем помочь. А как происходит отбор подопечных в фонде? Ведь это же большая ответственность. Вот этому я помог, а вот этому нет. Вот лично вы как справляетесь с этим?
Ну, на самом деле, у нас другая немножко позиция. Мы изначально сотрудничаем с социальной защитой. Наш путь, он немного отличается от пути других благотворительных фондов, потому что мы получаем просьбу от социальной защиты, от комплексных центров, от социальных учреждений, где есть специалистов, которые работают с семьями в сложной жизненной ситуации. Именно они к нам пишут обращение. Если, конечно, к нам обращается просто семья, мы эту ситуацию и это обращение проверяем у социальной защиты. Это одно из правил нашего фонда. Мы работаем системно вместе с социальной защитой, с комплексными центрами, и у нас есть определенный алгоритм работы, где какую-то функцию выполняет фонд, какую-то функцию выполняет семья, какую-то функцию выполняет комплексный центр. Поэтому нам в этом степени проще. Но вот как раз, когда была эпидемия коронавируса, показала история, что люди просто не работали в социальном учреждении, люди приходили в фонд. Ну, мы Тверскую область разделили на 6 округов, так. И в каждом округе у нас есть свой специалист. И наши специалисты могут доехать до самой крайней деревни и проверить эту историю помощи.
Лично пообщаться с человеком.
Да, лично пообщаться, посмотреть и сказать, можно ли там помогать, нельзя, но в эпидемию, коронавирусную пандемию, люди обращались за продуктовыми наборами, за помощью. Мы, конечно, даже помогали тем людям, у которых не было детей, потому что всем было сложно, и просто не было продуктов, и мы в этом плане откликались на соцсети, на любую поддержку. При этом, конечно, мы спрашивали, какие пособия получали, сколько детей, есть ли какие-то выплаты были, там, работа официальная, неофициальная. Конечно, вот эта ситуация в Верхневолжье очень сильно повлияла на то, что очень много людей работали неофициально, и им многим не выплатили зарплату сразу, как только был объявлен пандемия, и тут, конечно, люди остались без заработка, даже если они работали, поэтому тут в этом плане было сложно всем, и мы, не могу сказать, что не проверяли, но где могли, мы смотрели, где нет, мы просто помогали, потому что тяжело было всем.
Анастасия, я правильно понимаю, что в обычной жизни фонд, он помогает там не только продуктами, но вы еще там приезжаете, делаете ремонт. Вы оказываете какие-то бытовые услуги, как правило, семьям каким? С низким доходом, неполным семьям, где живут дети-сироты? Кто ваши подопечные?
Наши подопечные семьи, которые в сложной жизненной ситуации, которые стоят на учете в социальной защите, да, они про них знают, либо если не стоят на учете, у них какая-то пограничная черта кризиса. Но да, изначально мы вообще, когда мы занимались устройством детей-сирот в приемной семьи, мы большое количество детей устроили в замещающие семьи, 94 человека, и тогда уж статистика по детям стала меняться, мы понимаем, что статистика меняется, а дети все равно появляются. И мы свой фокус работы поменяли на семьи, которые в сложной жизненной ситуации, у которых могут забрать детей.
Предотвращать ситуацию, да, не бороться с последствиями.
Правильно, да, и у которых могут забрать, или там на время они могут отдать своего ребенка в социальный реабилитационный центр. И на самом деле мы столкнулись с тем, что в осенне-зимний период большое количество детей попадают в социальные учреждения. Просто потому
именно
что...
Именно в осенне-зимний?
Да, пожароопасная ситуация, проводка, печки, из-за этого дети в этот период, у родителей мало работы, нету подработок, и в этот период дети находятся в социальных реабилитационных центрах. Тут константа на самом деле общественных организаций, не только константа, печка, потому что мы на самом деле начинали с печек. Мы ремонтировали печки, проводки, пожарную безопасность, сделали так, чтобы детям было комфортно проживать в этих условиях и небезопасно, потому что жилье очень ветхое, и в деревнях мы стараемся помогать семьям, которые находятся в деревнях, где нету работы, где очень сложно там добираться до города или какие-то такие проблемы, да, с заработком. Это не исключено, что мы и в больших, конечно, городах, там, населенных пунктах помогаем, но ситуации всегда разные.
А дрова возите?
Было такое, но у нас есть Коля Романенко, который нам в этом помог.
Сейчас... Да, он был у нас в гостях, был на студии, рассказывал про «Подари дрова», про акцию.
Да, он помогает в основном пожилым людям, но в Твери есть такая еще услуга, там есть субсидии на дрова семьям многодетным, поэтому иногда возим, если эта семья не попадает под субсидии, если там, правда, дров нету. Бывает, я не могу сказать, что их очень много, но такие обращения, конечно, есть из года в год, в осенне-зимний период они всегда появляются, и мы стараемся эти нужды первоочередные помогать семьям, потому что, все-таки это, конечно, большая сумма, там, на дрова, даже там 6, 8, 10 тысяч, это те деньги, которые нужно еще заработать, найти, там, и купить дрова.
Светлые люди Верхневолжья.
Я напомню, у нас сегодня в гостях Анастасия Кульпетова, исполнительный директор Тверского благотворительного фонда «Константа». Анастасия, мы начали с вами говорить о том, что вы помогаете семьям, оказавшимся в трудной ситуации. А мне вспоминается ролик, который я увидела у вас в соцсетях, когда один папа воспитывает трех мальчишек, супруга умерла, и... как вы чинили ему крыльцо. И мне это показалось таким трогательным, что человек, во-первых, воспитывает один, трех сыновей, а во-вторых, он настолько трудолюбив, он настолько готов ради своей семьи пожертвовать буквально всем, но ему немножко-немножко совсем буквально не хватает на то, чтобы отремонтировать крыльцо или сделать какой-то косметический ремонт в доме. И когда вы приходите, он так рад и так воспринимает все это с такой благодарностью, что хочется вот прийти и сказать: обращайтесь, мы придем к вам еще. Какие эмоции у вас вызывают такие случаи?
Ну, это таких случаев мало, я могу сказать, потому что, конечно, хотя в этом году у нас большое количество отцов-одиночек, и я даже про это вот буду писать скоро, потому что, ну, как ни странно,
это,
да.
Это проблема, да, их много, действительно.
Ну, их правда много, просто они очень редко обращаются за помощью. И, конечно, ну, мужчине обратиться за помощью, это тоже уже обратиться, это уже поступок, когда он просит кого-то поддержать. Да, ну, так вот сложилось, что людям, которые проживают в деревнях, им сложнее всего, в принципе, потому что, ну, там мало социального для детей, да, там социальных услуг, и садики далеко, и школа далеко, и медицина сложная, ну, и вообще, как бы, и работы мало, и ситуации всегда там разные. И, ну, лично у меня, конечно, был восторг, и я очень рада, что люди, ну, потом благодарят, не все благодарят, но многие просто не умеют это делать, многие не знают, как отблагодарить, да, но я вижу, как наша помощь, даже вот такая материальная, но там просто за материальную помощь еще много всяких разных услуг было, наш куратор работал вплотную с Николаем, и мы там ему помогали и пособие оформлять, и помогали с ребенком по здоровью, там, вот сейчас вот он, наверное, поедет с мальчишкой, скорее всего, Москву, если все сложится, делать операцию. Ну, это такая...
Он не может дышать, да. без трубки. Да, там
да вот и, но при этом, что мы там посмотрели его медицинскую карту, выписку, спрашивали у комплексного центра. Ну, такая сложная работа, комплексная, но закончилась она, конечно, ремонтом крыльца. Ну, что на самом деле самое простое было отремонтировать крыльцо и собрать деньги, чем вот дать Михаилу надежду и вообще дать какой-то смысл жизни. Потому что он, когда вот мы с ним встретились, он был очень отчаявшимся человеком, подавлен, несмотря да. На то, что у него там трое детей. И он подарил то, что, ну, как бы он куда ни ходил, все ему говорили, что вот, ну, сходи туда, сделай то, сделай это. А никто вот не пришел и там не просто не помог. А при этом, что слушатели Радио Вера же очень откликнулись на эту историю, с разных городов помогали. Вообще, и когда мы им сказали, какое количество, за какие сроки мы собрали эту сумму, конечно, он был очень, ну, очень обрадован этой ситуацией. Это, конечно, ну, для меня, когда у человека есть смысл, и он понимает, что ему помогло большое количество людей, и он даже нам сказал, что я не могу подвести теперь этих людей, потому что мне столько помогло, мне так откликнулись, теперь я их просто не могу подвести, я должен дальше как-то жить, существовать, помогать своих детям, помогать детям, растить их и так далее. Ну да, очень радостно, когда такая помощь приносит какой-то результат, и семья выходит из этого состояния, понимает, что она может все сама, и только вот нужно было немножко помочь.
Были ли какие-то еще случаи в вашей работе, которые вот запомнились?
Ну, у нас есть еще такая программа «Дети дома», она называется, мы ее недавно открыли, мы помогаем семьям, которые в трудной жизненной ситуации имеют трудности с алкоголем. Мы одни из немногих, кто этим занимается вообще в благотворительной организации, но мы это давно делаем, мы помогаем в лечении этих людей, в медицинском просто лечении и психологическом сопровождении. Но я не могу сказать, что она такая комплексная, это была такая, вообще это как бы для нас кажется, что это такая стартовая программа, но она уже имеет место долгое время, уже 5-й год мы работаем в этом направлении. И почему мы стали продолжать? Потому что люди, чтобы получить помощь от нашего фонда, они шли пешком 40 километров, просто чтобы не сломалась машина по дороге, они сами пешком на попутках добирались до нашего фонда в Тверь, до офиса, чтобы получить эту услугу, чтобы встретиться с врачом, чтобы обсудить свои проблемы. И после этого они перестали употреблять, ну, я не могу сказать, что прям совсем перестали, но, по крайней мере, риска для здоровья детей и для проживания детей в этой семье не несет. Их состояние, они минимизировали употребление алкоголя. И да, эта программа живет дальше, потому что когда ты видишь людей, которые там свою беду или горе там подавляли в алкоголе, а после там наших услуг, после работы с врачом, после работы со специалистом фонда, они перестают употреблять, воспитывают своих детей, задумываются о дальнейшей жизни, встают на ноги. Это, конечно, большая радость и дает силы для работы и свершений разных.
Анастасия, что помимо работы вас в жизни вдохновляет, радует?
Меня радуют мои дети.
У вас двое мальчишек.
Да, у меня двое мальчишек, Толя и Коля. Вот. Они совершенно разные, и я все время удивляюсь, какие они разные, при этом у них есть общие черты, и как можно по-разному с ними играть, о чем по разных вещах разговаривать. Один у меня такой прям старший сын, у него аналитический склад ума.
Сколько ему лет?
Ему 5,5 лет, и ему нравятся самолеты, машинисты, все, что касается техники. А вот младший Николай, он у меня очень нежный, он очень рад, когда я прихожу там с работы, или папа, он обнимается, целуется все время. Ну вот он совсем другой. И, конечно, да, это вдохновляет, и я готова там с ними проводить больше времени, но, к сожалению, фонд моей жизни появился первым, чем мои дети. Я не уходила в декрет, пыталась совмещать, старалась это делать так, чтобы это было не в ущерб семье своей, но и не в ущерб Константе, потому что это тоже одна из
моих... Потому что это Константа в вашей жизни.
Ну да, и когда я забеременела, это мой муж сказал, что ну что, ты же сейчас пойдешь в декрет. Я говорю, ну как я пойду в декрет, у меня же Константа. И он, конечно, терпеливо к этому относится. Он тоже его отчасти... У нас вообще у всех сотрудников активно принимают участие члены их семей в нашей работе, потому что это,
семейный,
конечно,
благотворительный фонд.
Ну, так, он не семейный, но все равно люди, которые так или иначе видят результат работы, это, конечно, дает какой-то эффект. И сторонников больше появляется, потому что, когда ты показываешь, что ты делаешь, и благодаря чему? Благодаря слушателям радио Веры, благодаря, не знаю, там, ну, людям, которым там готовы помочь, и какие результаты достигают, конечно, и там и семейные родственники сотрудников тоже включаются и помогают, и вот и идеи разные подсказывают. Поэтому тут без этого никак.
А сыновья знают, чем вы занимаетесь? Вы им рассказываете, или они-то спрашивают? Потому что, ну, после 5 лет такой возраст, когда мама не просто уходит на работу, уже интересно, чем же она там занимается. А есть ли что-то важнее в жизни мамы, чем я? Как объясняете?
Ну, со старшим, конечно, да. У нас есть такая семейная традиция на Новый год, и мы ее внедрили в благотворительный фонд. У нас в Константе благотворительные семейные кулечки. У меня моя бабушка все время нам с братом, с двоюродным собирала новогодние кулечки. Но это был какой-то... Там были конфеты, мандарины, фрукты, разные там штучки интересные. Там для девочек заколка, для мальчики какие-то там констовары. Но это было много всяких интересных мелочей, которые были очень приятны. Потому что обычно ты получаешь один там большой подарок на Новый год там, ну, от родителей. А тут от бабушки всегда ждали каких-то мелочей, потому что это можно было рассмотреть и так далее. И мы эту традицию в нашу семью на Новый год и на Рождество, у нас она присутствует. И, ну, мой сын познакомился с благотворительным фондом, ну, с моей работой и вообще с детьми, которым мы помогаем через вот эту акцию. Он собирал свои кулечки, собирал свои игрушки, книжки, делился. Я отвезу детям, у которых этого нету, я хочу поделиться. Даже им было 3 года, и мы... Я ему рассказывала о том, что есть дети, которым нужнее это, которым было бы полезнее, которым это необходимо и так далее. Ну, да, он слушает меня тоже иногда передачи на радио Вера.
Мама, я тебя слышу.
Мама говорит, да, но он уже, мне тоже кажется, что отчасти активное участие принимает, то, что я параллельно нахожусь с детьми и работаю, и все это одновременно. Конечно, я сейчас стала разграничивать работу и семейную жизнь, пытаюсь там хотя бы час одному уделить, там час другому, чтобы не было никому обидно, и дети тоже были не обделены вниманием. Вот, ну, да, благодаря этой акции мы вот познакомились с благотворительностью, в принципе, с добрыми делами.
То есть это было то, с чего вы начинали в фонде помощь людям?
Нет, это просто была...
Или вы имеете в виду, что с ребенком?
Да, с ребенком. Это просто была новогодняя акция, потому что всегда на Новый год хочет, ну, люди приходят в фонд или к нам обращение, что давайте мы там купим игрушки, купим подарки. Мы не за игрушки, не за подарки. Конечно, мы понимаем, что в этих семьях, в наших семьях, в глубинках у них нету таких подарков, которые можно дать, но мы все-таки за полезную вещь. Либо, ну, чтобы она была полезная, чтобы она была и для всей семьи, не индивидуальная. Вот кулечки — это такие вот мини-подарочки, которые каждый может собрать на Новый год и отправить ребенку в глубинку, и это приятно, и туда можно все что угодно положить. Мне вот очень нравится, я люблю.
Самое неожиданное, что вам туда оставляли в эти кулечки?
Носки.
Носки.
Носки, да, варежки, ну, все что угодно, все, что можно. Вот последнем году вот у нас канцтоваров было много, всяких там поделок и так далее.
Какие у вас еще есть семейные традиции?
Но мы очень любим путешествовать с семьей. Мне кажется, для нас такая, ну, я не могу, традиция, не традиция. Мы стараемся куда-то выезжать все вместе, там раз в месяц познавать что-то новое, открывать какие-то новые дороги, места. Это вдохновляет нас всех, и детей тоже. Они тоже уже привыкли, ждут, когда мы куда-нибудь поедем, и что-нибудь мы новое узнаем и посмотрим.
Анастасия, я хотела вас еще спросить... Есть такое представление, что человек, который занимается благотворительностью, он занимается ею всегда. Он не может выйти с работы и пройти мимо нуждающегося, которому что-то нужно. Если кто-то из знакомых вас просит, вы откликаетесь? Как быстро? И вот где та грань, когда человеку нужна помощь, и границы, за которой, ну, он должен сам справиться, нужно дать ему шанс самому справиться.
Не знаю, правильно или нет, но вот моя позиция: я никогда не помогаю деньгами. Ну, вообще в фонде мы никогда не помогаем деньгами. Я могу помочь навыками, какими-то ресурсами своими, которые у меня там есть, какими-то вещами, чем-то, что, ну, только не деньгами. Для меня грань, конечно, если человек сразу начинает просить деньги, я, естественно, начинаю спрашивать, а зачем, а почему, а что случилось, а может быть там... Ну, понятно, что если это болезнь или если там какая-то экстренная ситуация, то это там, да, мы там стараемся там, если только деньгами это можно эту проблему решить. Вот. Но обычно на улице я даю визитку свою, если ко мне кто-то обращается, даю сразу визитку фонда. И, как правило, если это не... Ну, мошенников сразу это пугает, никто обратно не звонит. А так несколько раз обращались, и билеты в обратно, ну, просили купить, ну, приобрести. Но вообще наша позиция благотворительного фонда, она такая, что мы будем помогать комплексно, системно выйти человеку из проблемы, помочь ему в этой проблеме. И, ну, иногда это даже может не стоить никаких денег. Это может просто быть правильно выстроена работа, правильно выстроена там семейные ценности, семейная жизнь, выстраивание человека с окружающим миром, психологическая помощь, юридическая помощь. Иногда, может быть, и не стоит денег. Поэтому для меня, конечно, когда... Ну, если там не диагноз или там не какая-то болезнь серьезная, да, но я... Даже если это знакомые, все равно я эту историю буду проверять или там просить какие-то благотворительные фонды взять на сбор, другие аналогичные, подключиться к этой проблеме, потому что мне все-таки кажется, что организации, они намного качественнее выполняют свою работу, если даже это медицинские организации, они много что знают, что может не знать семья или обычный человек.
Анастасия, как вам кажется, лет через 50, а может быть через 100, вот как изменится отношение к благотворительности? Давайте помечтаем, может быть, планы какие-то построим. То, что вы делаете сейчас, оно будет актуально потом?
Ну, мы, конечно, надеемся, что оно будет не актуально, но навряд ли.
Хотелось бы верить.
Хотелось бы верить, да, но хотелось бы, чтобы не было таких искалеченных судеб детей, на самом деле, и чтобы все дети находились в родных семьях, в кровных, потому что какая бы она семья ни была, она родная, и хотелось бы, чтобы родители были ответственнее к своим детям, к судьбе своих детей и к самим себе. Через лет 50, наверное, и чтобы, конечно... Такое понятие, как детский дом, оно было просто в корне искорено, И, может быть, были какие-то приемные семьи, как у нас на Западе, которые берут детей под опеку, если что-то случается, да, с семьей. Вот. Ну и хочется, чтобы наш благотворительный сектор только развивался, процветал, и люди делали там дарения, пожертвования, помогали благотворительным фондам, поддерживали их, потому что все-таки фонды, они созданы для того, чтобы менять мир к лучшему и менять ситуацию вообще в стране, в государстве. И, наверное, через 50 лет каждый человек будет поддерживать какую-либо организацию и откликаться на добрые дела.
То есть, ну, в мечтах хотелось бы, чтобы это стало таким регулярным, как чистка зубов по утрам, как завтрак или вечер, семейный ужин с семьей по вечерам.
Да, конечно, когда это делается регулярно, это очень важно, потому что тогда организации вообще могут планировать какую-то свою деятельность, они вообще могут существовать. Даже, ну, если посчитать, там 100 рублей кто-то будет регулярно жертвовать в какую-то организацию, это уже принесет намного больше эффекта, чем он там будет 100 рублей жертвовать, не знаю, там один раз в год, да, и организация будет знать, что этот человек с ним. Конечно, хотелось бы, чтобы было меньше мошенников, но их сейчас уже меньше, сейчас уже законодательство по-другому сделано, и уже, я думаю, что в этом плане, конечно, проверить благотворительную организацию легко. Это несложно, зайти, посмотреть, как она действует, есть ли отчеты и так далее. Ну и хотелось бы, чтобы каждый поддерживал, что ему близко.
А почему «Константа», почему фонд так называется?
Потому что постоянство. Мы хотели прийти на Тверскую землю в Тверь постоянно и там неизменно. Ну, как-то от этого было название. Но вот на протяжении там 10 лет мы уже работаем и помогаем, развиваемся, и у нас все больше проектов, все больше семей получают помощь, и детей остаются в родных семьях, не в социальных учреждениях.
Вот на данный момент за 9 лет работы вы помогли более 3000 детей остаться в родной семье. Это огромная сумма. 3000 семей. Я когда себе представляю, 3000 детей, 3000 семей за 9 лет, мне кажется, что это такой вот результат, который вот вдохновляет уменьшать печальную статистику.
Для нас было очень важно, когда мы оказывали помощь, что семья больше не возвращается обратно к нам повторно за просьбой о помощи. Они уже сами справляются, сами могут прокормить детей, сделать там ремонт и так далее. Сами уже воспряли духом и готовы воспитывать своих детей самостоятельно. Поэтому сейчас мы стараемся делать так, чтобы это было все правильно, комплексно, и так, чтобы эта семья вышла из этого пике, из кризиса, и смогли дальше существовать сами.
Анастасия, наша программа подходит к концу. У меня есть еще как минимум 5 вопросов. Попробуем устроить небольшой блиц. Что лично вас заставляет продолжать работу?
Счастливые дети и их семьи.
3 черты характера, необходимые волонтеру.
Так, доброжелательность, понимание, и я не знаю, как называется та черта, когда неосуждение людей.
Неосуждение. Да. Пусть будет неосуждение. Одно достижение в жизни, которым вы гордитесь.
2 детей. У меня 2.
3-й ребенок – это фонд.
Ну да.
О чем вы мечтаете?
Я хочу поехать в Италию. Я не была в Европе, и мне бы хотела бы, да, моя мечта, ну, такая маленькая мечта попасть туда.
Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
Я желаю добра, любви и большого крепкого здоровья. У радио Веры большое сердце, у радиослушателей радио Веры оно очень большое. Спасибо, что вы с нами, с радио Верой. И с благотворительным фондом «Константа».
Я напомню, что у нас сегодня в гостях была Анастасия Кульпетова, исполнительный директор Тверского благотворительного фонда «Константа». Анастасия, спасибо вам огромное. Желаю вашей «Константе» постоянства. У микрофона была Ольга Королева.
Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
До новых встреч.
Светлые люди. Верхневолжье.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.